В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Оппозиционная грузинская партия провела сегодня в Тбилиси акцию протеста перед посольством США. Редактор сайта партии экономического развития Абхазии Роен Агарба уволен за участие в церковно-народном собрании в Новом Афоне. И рубрика «Голоса на волнах радио Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: пакистанские талибы взяли на себя ответственность за убийство сотрудника консульства Саудовской Аравии. Израиль обвиняет Сирию и Ливан в том, что эти страны не предотвратили прорыв своими гражданами израильской границы. Суд в Копенгагене. Начался процесс по делу чеченского боксера Лорса Дукаева. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за убийство сотрудника консульства Саудовской Аравии в городе Карачи. Представитель талибов сообщил, что подобные нападения будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят борьбу с Аль-Каидой на территории Пакистана. Саудовский дипломат был застрелен 4 неизвестными на мотоциклах, напавшими на его автомобиль. На прошлой неделе неизвестные бросили во двор консульства Саудовской Аравии 3 гранаты, тогда никто не пострадал. Пакистанские талибы на прошлой неделе организовали крупный теракт на северо-западе страны, объявив его местью за убийство лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. В муниципальном суде Копенгагена начался судебный процесс по делу проживающего в Бельгии чеченского боксера-инвалида Лорса Дукаева, обвиняемого в терроризме. Об этом сообщает корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян.
В муниципальном суде Копенгагена начался судебный процесс по делу проживающего в Бельгии чеченского боксера-инвалида Лорса Дукаева, обвиняемого в терроризме. В сентябре минувшего года в одной из копенгагенских гостиниц Дукаев собирал самодельную бомбу, которая сработала у него в руках. По версии следствия, чеченец собирался отправить посылку со взрывным устройством в редакцию датской газеты «Юландспостен». Сам подсудимый отрицает обвинение в подготовке теракта, разъясняя, что изготовил бомбу в целях защиты от якобы угрожавших ему соотечественников-чеченцев. Однако, по мнению специалистов, Лорс Дукаев представляет собой новый тип исламских террористов-одиночек, действующих автономно. У Аль-Каиды в настоящее время больше нет возможности организовывать крупное, хорошо спланированное нападение. Единственным вариантом является привлечение к террористической деятельности незрелых молодых людей, чьи души полны ненависти к Западу, говорит бывший начальник оперативной службы датской разведки ПЭТ Йорген Бонишен. Судебный процесс над Лорсом Дукаевым продлится до 31 мая. В случае, если чеченец будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марена Акампо обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Запрошен также ордер на арест сына Каддафи Саифа Аль-Ислама и главы ливийской разведки. Прокурор считает, что лица, подлежащие аресту, несут ответственность за убийство и преследование мирных жителей, участвовавших в антиправительственных манифестациях.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Израиля и представительство Израиля в ООН готовят жалобу в Совет Безопасности ООН против Ливана и Сирии, сообщает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Израиль обвиняет Сирию и Ливан в том, что эти страны не предотвратили в воскресенье 15 мая годовщину образования государства Израиль прорыв своими гражданами израильской границы. Утверждается, что Сирия подвергла граждан своего государства особой опасности, так как ее пограничники не препятствовали демонстрантам пройти на минное поле, которое расположено с сирийской стороны границы. С ливанской стороны нарушители границы тоже не встретили никаких помех, в том числе и от расположенного там контингента войск ООН, в чьи обязанности входит предотвращать подобные провокации. Израильский министр Йоси Пелет, генерал-майор запаса и в прошлом командующий Северным военным округом, заявил по поводу событий 15 мая. Когда так совпадает, что в один и тот же день и час на границе с Ливаном, на границе с Сирией и на юге на границе с Газой происходит одно и то же, то это не случайность. Все они связаны с Ираном. Это запланированная, скоординированная акция. Пока нет точных данных о числе погибших и пострадавших в ходе вчерашних прорывов границы. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В центре Лондона проходит широкая операция по поиску взрывного устройства. Полиция получила сообщение от ирландской террористической группировки «Подлинная Ира» с угрозой произвести взрыв. Об этом сообщает Наталья Голицына.
Поступившее в полицию предупреждение о готовящемся теракте заставило отнестись к нему серьезно. В предупреждении было задействовано кодовое слово, известное только полиции, которое было предоставлено террористической группировке «Подлинная Ира», отколовшейся от прекратившей вооруженную борьбу Ирландской республиканской армии. Кроме того, предупреждение о теракте поступило в канун начинающегося во вторник исторического государственного визита британской королевы в Ирландскую республику, первого со дня обретения ею независимости. Предупреждение не сообщается ни о времени, ни о месте предполагаемого теракта, упоминается лишь центр Лондона. С утра все улицы, прилегающие к Букингемскому дворцу, перекрыты. Проходит широкая операция по поиску взрывного устройства. Уровень террористической угрозы в британской столице не повышен и продолжает оставаться значительным. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан прибыл сегодня в суд в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах. Стросс-Кан был арестован в субботу, находясь в самолете, вылетавшем в Париж. Полиция заявила, что Стросс-Кан обвиняется в преступных сексуальных домогательствах, попытке изнасилования. Адвокат Бенджамин Брафман заявил журналистам в воскресенье, что его клиент будет твердо отстаивать свою невиновность. Сегодня французская писательница Тристан Банон объявила, что также готовится подать иск против Стросс-Кана в связи с сексуальными домогательствами со стороны банкира в 2002 году. Стросс-Кан считался возможным кандидатом от социалистической партии на президентских выборах во Франции 2012 года.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Оппозиционная грузинская партия провела сегодня в Тбилиси акцию протеста перед посольством США. Оппозиционеры требовали от американской администрации прекратить поддержку правительства Михаила Саакашвили. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
25-летний активист грузинской партии Зура приехал из Карелии, чтобы принять участие в сегодняшней акции. Он нарисовал на щеке флаг США, а на лбу красной краской на английском написал «Проснись, Америка».
Они ничего не делают против грузинского правительства. Сидят и молчат. Лишь иногда выступают с замечаниями. Это не что иное, как поддержка режима Саакашвили в Грузии.
Зура безработный и высшего образования не имеет. Отчаявшись найти работу, он, по его словам, решил податься в оппозицию. На акции Зураб стоял с транспарантом, на котором на английском было написано «Мы люди, а не территория». Вместе с ним к посольству пришли около 400 активистов грузинской партии. Большинство из них жители Тбилиси. Но, как стало ясно в ходе акции, сегодня они не были главными героями. Основное внимание партийных лидеров было приковано к журналистам, а их на акции собралось около 100 человек. Такой ажиотаж легко объяснить. Еще на прошлой неделе многие политики и общественные деятели окрестили предстоящую акцию перед посольством США прокремлевской. Сегодня журналисты, вооружившись микрофонами и видеокамерами, буквально преследовали организаторов акции, чтобы задать им один единственный вопрос. Хотите ли вы своим участием в этой акции сказать, что вы против Америки?
Мы сюда вышли для того, чтобы сказать, нельзя, безусловно, поддерживать режим. Режим, который через лоббистские институты, через траты миллионных, 10 миллионов денег из кармана этих людей, создает виртуальную реальность Западу и через эту виртуальную реальность продолжает оставаться у власти.
Это был один из лидеров грузинской партии Ироси Кицмаришвили. В своем выступлении на акции протеста он обвинил журналистов в том, что они помогают Саакашвили поддерживать эту самую виртуальную реальность. Нескольким журналистам телекомпании «Руставе-2» и Первого информационного Кавказского канала пришлось выслушивать критику Кицмаришвили по поводу неверной редакционной политики. Одним щелчком пальцев американское руководство может изменить ситуацию в Грузии, сказал на акции председатель грузинской партии Сузар Субари. Он призвал США поддержать их акции против Саакашвили, подобно тому, как они поддержали оппозицию в борьбе против Мубарака в Египте. Грузинская партия провела уже две акции протеста в регионах. Но, по словам лидеров партии, это только разминка. Они готовятся к революции. И когда это случится, американское руководство должно встать на нашу сторону. Об этом мы и хотим их предупредить, объяснил один из лидеров грузинской партии Ливан Гачичеладзе.
Если народ видит на улице, надо это поддержать. Потому что есть большой риск, что Саакашвили будет повторять 7 ноября, будет повторять терроризовать телевидение, будет повторять, что терроризует народ. Может и стрелять в народ. И это надо все заранее сказать, чтобы это не повторилось в Грузии.
Акция грузинской партии завершилась примерно через час, когда место событий стали покидать журналисты. Лидеры партии не скрывали своего удовлетворения. Ведь сегодня все получилось так, как они задумывали. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В то время как перед посольством США часть радикальной оппозиции призывала общество к свержению правительства путем революции, представители гражданского общества пытались объяснить правительству оппозиционной восьмерки и обществу опасность сложившейся политической ситуации. Около 30 неправительственных организаций распространили сегодня заявление о необходимости продолжать работу над улучшением избирательной среды. Если правительство откажется продолжить переговоры, представители НПО не исключают усиления протестных настроений. Тему продолжит Нона Суварян.
Обращение, под которым сегодня подписались до 30 неправительственных организаций и около 10 известных обществу людей, было составлено под эгидой Грузинской академии. Это первое такого рода обращение, которое объединяет большую часть неправительственных организаций. Заявление адресовано всем политическим силам, участвующим в процессе улучшения избирательной среды, а также всему грузинскому обществу. Но в первую очередь адресатом является правительство. Представители гражданского сектора требуют возобновить встречи рабочих групп, чтобы до конца мая согласовать все принципиальные вопросы, касающиеся улучшения избирательной среды, а затем утвердить их на осенней сессии в парламенте. Вместе с тем, стороны должны обеспечить прозрачность этого процесса. Пресс-конференция проходила на фоне акции протеста части оппозиции, выступающей за смену власти путем революции. На встрече присутствовали люди, которые в прошлом также участвовали в таких акциях, говорит председатель неправительственной организации Манана Бицадзе Микеладзе.
Организация участвовала на всех оппозиционных акциях. Мы прошли этот путь и поняли, что это неправильно.
Манана Пицадзе Микеладзе считает, что лучший способ оздоровить ситуацию в стране – проведение свободных выборов. О необходимости улучшения избирательной среды НПО и часть оппозиции говорили неоднократно. Сегодня представитель грузинской академии Нукри Кандария в очередной раз перечислил условия, которые необходимы для свободного волеизъявления народа.
Установление реального количества избирателей, принятие справедливого избирательного кодекса, конституционные гарантии защиты требований избирательного кодекса, деполитизация силовых структур и их невмешательство в избирательный процесс, деполитизация судебной системы. Освобождение медиа и бизнеса от правительственного гнета. Создание реальных механизмов для того, чтобы правящая партия не могла использовать административные и бюджетные ресурсы в процессе выборов.
Напомним, что переговоры между правительством и политической восьмеркой, объединяющей оппозиционные партии, зашли в тупик в конце марта. Поводом послужило требование оппозиции проводить выборы по паспортам, содержащим биометрические данные владельцев. Именно тупиковая ситуация заставила радикальную оппозицию и ее сторонников искать выход в совершении новой революции, считает подписавшийся под обращением политолог Гия Вольский.
Если переговоры не возобновятся и если правительство снова останется при своей непонятной позиции, думаю, большая часть общества перейдет на сторону радикального движения, что приведет к нежелательным для страны явлениям и процессам.
Философ Заза Пиралишвили также считает, что правительству не следует отказываться от переговоров, иначе выйдет на улицу и та часть гражданского общества, которая пока ратует за них.
Мы будем обязаны потребовать это от правительства. В противном случае нас ждет 2-3-10-летний наследственный авторитаризм.
Говорит один из подписавшихся под обращением Заза Пиралишвили. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К международным темам. 16 мая внутренний долг Соединенных Штатов может достичь потолка, установленного Конгрессом. Президент Обама накануне предупредил законодателей, что если потолок не будет поднят, инвесторы начнут сомневаться в кредитоспособности Соединенных Штатов, и это может привести к еще более сильному финансовому кризису и экономическому спаду, чем в 2008-2009 годах, рассказывает Алан Давыдов.
В своих комментариях, прозвучавших в воскресенье на общенациональном телеканале CBS News, президент Барак Обама повторил свою позицию, согласно которой республиканцы в Конгрессе не должны увязывать решение о поднятии потолка национального долга с сокращением расходов как части комплекса мер по сокращению бюджетного дефицита. Если инвесторы во всем мире сочтут, что обеспечение американских ценных бумаг всеми доходами и заимствованиями США не имеет поддержки, если они предположат, что мы можем оказаться неспособными платить по своим долговым распискам, это может обрушить всю финансовую систему. И тогда может наступить еще более жестокая рецессия, еще более свирепый финансовый кризис, чем те, с которыми мы уже столкнулись. Это предупреждение Обамы прозвучало в то время, как Белый дом и оппозиционные ему законодатели-республиканцы застряли в спорах о бюджетном дефиците и потолке национального долга. Министерство финансов США ожидает, что в понедельник лимит заимствований достигнет своего предельного уровня в 14 триллионов 294 миллиарда долларов, что формально будет означать лишение Минфина доступа на рынки ценных бумаг. Лидеры республиканцев в Конгрессе, соглашаясь с необходимостью поднятия потолка национального долга, в то же время заявляют, что не проголосуют за расширение полномочий Минфина на производство заимствований, если не будут приняты меры по снижению долгов. В числе этих мер спикер Палаты представителей Джон Бейнер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл требуют сократить государственные расходы на триллионы долларов и отказаться от повышения налогов. Республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер в воскресном интервью телеканалу CBS заявил о готовности договориться с демократической администрацией о поднятии потолка национального долга, но при этом настаивал, что Белый дом должен взяться за решение глубинных проблем американской экономики, долговременных бюджетных проблем. Я готов договориться уже сегодня. Мы не должны оттягивать решение до последней минуты. В данный момент у нас есть окно возможности, чтобы действовать. В противном случае за нас это сделают рынки. Бейнер отметил, что в течение долгого времени он приватно обсуждает с президентом свою идею радикального сокращения расходов и реформы крупных социальных программ в увязке с поднятием потолка национального долга. Ожидаемое в понедельник достижение потолка национального долга не сразу скажется на состоянии финансов американского правительства. Глава Минфина Тимоти Гайтнер на минувшей неделе сказал, что его ведомство может отсрочить дефолт на 10 недель, маневрируя за счет кратковременного регулирования и неожиданного апрельского роста налоговых поступлений в казну. Но если до 2 августа ничего не будет сделано, тогда вполне вероятно, что Соединенные Штаты, всегда обладавшие высшим кредитным рейтингом, окажутся не в состоянии платить по своим долгам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Продолжая международную тему, традиционные палестинские протесты в очередную годовщину создания государства Израиль вылились в столкновения на израильских границах, которые привели к гибели по меньшей мере 12 человек. Сотни палестинцев попытались прорвать пограничные укрепления Израиля, и военные использовали против них силу, рассказывает Валентин Барышников.
Столкновения произошли сразу в нескольких районах на израильской границе с Сирией, Ливаном и сектором Газа. Израильские военные открывали огонь, чтобы не позволить пересечь границу палестинским демонстрантам и их сторонникам, часть которых бросала в военнослужащих камни. Военные утверждают, что ливанская армия также использовала силу, чтобы не допустить прорыва демонстрантами границы. В Иордании свыше 20 человек были ранены, когда полиция попыталась предотвратить марш на границу с Израилем. День провозглашения государства Израиль палестинцы называют днем Накба, днем катастрофы. В результате войны, последовавшей в 1948 году за объявлением о создании еврейского государства, когда оно было атаковано армиями нескольких арабских стран, территорию Израиля были вынуждены покинуть сотни тысяч палестинцев. Возвращение палестинских беженцев и их потомков, сегодня речь идет о нескольких миллионах человек, в их старые дома в современном Израиле всегда было одним из ключевых требований на израильско-палестинских переговорах. Израиль считает это требование неприемлемым, неприемлемым и настаивает, что проблема беженцев должна быть решена в границах будущего палестинского государства. Попытки прорвать границы Израиля, произошедшие в минувшее воскресенье, многие палестинцы восприняли как напоминание о том, что они не отказались от своего требования предоставить им право вернуться. На этом же настаивал и представитель правящей в секторе Газа радикальной палестинской группировки «Хамас» Сами Абу Зухри.
«Мы в движении «Хамас» считаем, что сегодняшние события в Палестине и на ее границе являются собой поворотный пункт в истории арабо-израильского конфликта. Это доказывает, что палестинцы и арабы привержены борьбе за прекращение израильской оккупации и получение права вернуться на палестинские земли, откуда палестинцы были эвакуированы. Мы возлагаем ответственность за это на израильскую оккупацию».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя беспорядки 15 мая, подчеркнул, что никто не должен сомневаться в способности израильтян защищать границы и суверенитет своей страны.
«Я отдал указание армии вести себя максимально сдержанно, но блокировать все попытки прорвать наши границы. Мы надеемся, что спокойствие быстро восстановится, но пусть никто не заблуждается. Мы полны решимости защищать наши границы и суверенитет».
Израиль назвал произошедшее циничной провокацией своего давнего врага Ирана, который, по мнению израильских властей, пытается в обстановке народных восстаний в странах арабского мира использовать палестинский национализм, чтобы отвлечь внимание от массовых антиправительственных волнений в Сирии, давнем союзнике Ирана. Многие наблюдатели обращают внимание, что в Сирии, очень жестко контролирующей границу с Израилем, сложно представить появление в этом районе такого количества демонстрантов без одобрения властей. Некоторые комментаторы отмечают, что сирийский режим может таким образом попытаться перевести народное недовольство на Израиль, а также дать понять Израилю и США, что в случае ухода президента Башара Асада к власти в стране могут прийти более радикальные силы. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сухуми из США вернулась команда КВН «Нарты» из Абхазии, которая дала представление в 6 крупнейших городах страны. В целом команду очень тепло приняли представители русскоязычной диаспоры. Однако были и проблемы. Перед выступлениями в ряде мест произошли своеобразные акции протеста, рассказывает Рустам Зантария.
Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтл, Нью-Джерси, Лас-Вегас. Абхазские КВНщики посетили 10 крупнейших городов Соединенных Штатов, выступив с аншлагом в 6 из них. Как рассказывает капитан нартов из Абхазии Тимур Таня, русскоязычная диаспора встречала легендарную команду высшей лиги, что называется, на ура. Абхазский юмор пришелся американцам по вкусу.
Отлично нас приняла диаспора, вся русскоговорящая. Первый концерт у нас был в Нью-Йорке, полный зал был, и я бы сказал, что вообще не отличался зритель от российского, допустим, и от американского, потому что все шутки воспринимались на ура, все воспринималось, бурные аплодисменты. Там проходил фестиваль в Нью-Йорке. Мы начали как конкурентоспособные выступали, но после нашего выступления все поняли, что смысла нет, потому что уровень другой, ну наш именно уровень, и поэтому решили нас сделать гостями программы.
КВН, как известно, вне политики, но избежать политических провокаций абхазам в Штатах не удалось. Как рассказывают КВНщики, уже перед первым выступлением в Нью-Йорке у входа в здание образовалась небольшая демонстрация с плакатами и лозунгами. Говорит Вианор Бебия, директор команды КВН «Нарты» из Абхазии.
Они объясняли это тем, что вот Абхазии нет, это Грузия, почему они приехали, типа это одно целое.
Частичка Грузии.
Да, частичка Грузии. Кстати, даже был такой инцидент, когда в каждом городе у нас брали радиоинтервью, в частности, Даме Чамбадавал. И
звонили,
и да, девушка одна спросила, видать, грузинка была, с какой вы Абхазии, с русской или с грузинской? Но мы на это не поддавались, Даме объяснил, где находится Грузия, где Абхазия.
Радушие русскоязычной диаспоры, большая часть которой, эмигрировавшие из Союза евреи, приятно удивило ребят. Ну а встретить уроженца в Абхазии было радостно вдвойне, рассказывает Тимур Таня, капитан команды.
В Сан-Франциско пришла одна женщина, много нам внимания уделила, спасибо ей большое, она начала, она давно там находится. И
спрятался.
Очень приятно.
А вот в Сиэтле было очень много флагов наших. Это были не абхазцы, это были с Абхазии люди.
Между тем, зрительский интерес проявился не только к абхазскому юмору, но и, собственно, к Абхазии, говорит Алхаз Каджая, актер команды КВН «Нарты из Абхазии».
Половина людей даже не знала вообще, что такое Абхазия, где она расположена. Ну, то есть, по ходу нашего выступления, как бы мы вырисовывали это все и объясняли, и наши песни, и наши танцы. И в конце люди, когда выходили, с впечатлением, с радостью.
Эти 15 дней в Штатах, как признаются КВНщики, запомнятся им до конца жизни. Помимо тепла и оваций зрителей, восхитила абхазских юмористов и сама Америка. Ее величественные небоскребы, индустрия развлечений, но особенно, как признаются ребята, уровень жизни и законопослушность американцев. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
И в завершение первого получаса нашей программы рубрика «Голоса». Сегодня понедельник, на очереди Тбилиси. Рубрику для вас подготовила Эдита Бадасян.
Вам надо сдавать сейчас 8 экзаменов аттестационных. Вы готовы?
Я совсем не понимаю, как это будет. Ну, я готовлюсь, учусь. Ну, я думаю, что все будет хорошо.
Вот сами готовитесь или вот пришлось репетиторов нанимать? То есть...
Не, сама.
В первую очередь мы очень волнуемся вся на тему взятия аттестата и поступления в университет. Последний звонок для нас – это сейчас барьер перехода в более взрослую жизнь.
Лишь бы не аттестат получить, и больше ничего в этой жизни не надо.
Больше я ничего не хочу.
Это сейчас самая большая проблема.
Об этом больше всего нервничаю, но не проблема.
Ясно. Какие планы на будущее? Куда собираешься поступать?
На медицинский хирург.
Ну, последний звонок – всего прощание со школой. Прощание со школой – это прощание с детства.
Волнуюсь, не очень. Чтобы сказать, экзамены меня не напрягают.
Собираюсь быть великим биологом. Самым великим. Если нет, актером.
Насчет экзаменов, ну как, готов уже?
Морально, да. Фактически нет.
Почему?
Лень.
Очень такой волнующий момент и самый основной момент в жизни любого человека. Я очень волнуюсь и не верю, вот правда не верю, что это мой последний звонок. И я очень переживаю насчет экзаменов, но я думаю, что мы сдадим, потому что мы учились 12 лет и не сидели просто.
Ну как, готов к вступлению в взрослую жизнь?
Ну, более или менее.
Кем собираешься стать?
Музыкантом, альтистом.
Дочка у меня закончила 12 класс.
А за что больше всего сейчас переживаете, волнуетесь?
Волнуемся сейчас больше за образование, конечно. Это вот проходит рубеж, и мы идем сейчас на экзамен. Вот тесты, и немножко это есть волнение, у родителей тоже. И хотим, чтобы дети очень хорошо сдали и поступили в высшее.
Куда собираешься поступать?
На информатику.
И волнуешься больше за вступительные экзамены или за аттестационные?
И за типа немножко.
Готовишься сам?
По некоторым сам.
А есть репетиторы? По каким предметам?
По грузинскому, там, по математике.
Конечно, для меня последний звонок – это и радость, и горечь вместе связаны, потому что как бы школьная жизнь заканчивается, дети, которых я знала, и мои друзья тоже разъедутся после этого. А радость в том, что начинается новая жизнь, наверное, больше интересных каких-то вещей.
Куда собираешься поступать? И волнуешься ли ты больше за вступительные экзамены или больше за аттестационные экзамены?
Я собираюсь поступать в Академию художеств на факультет или фотографа, или дизайнера одежды. Вот. Ну, конечно, беспокоюсь больше насчет аттестата.
Во время своей педагогической деятельности, вот, казалось бы, можно было уже привыкнуть к тому, что от них провожаешь, других встречаешь, и все равно каждый ребенок, в которого ты что-то вложил, да, вложил не только знания, но еще и тепло, и внимание, и заботу.
Последний звонок, определенный конец какого-то этапа 12-летнего, когда мы выпускаем очередных маленьких птенчиков в новый мир. Я бы хотела, чтобы он был первым в их жизни, самым таким веселым звонком для новой будущей жизни.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, срасхад, хасос, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Голоса» подготовила Эдита Бадасян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Оппозиционная грузинская партия, действия которой из Парижа координирует экс-министр обороны Иракли Акруашвили, в понедельник собрала своих сторонников у здания посольства США в Тбилиси, требуя от Соединенных Штатов прекратить поддержку действующих властей страны. Собравшиеся несколько сотен человек держат плакаты с лозунгами «Грузия – грузинский народ, а не Саакашвили. Верните грузинскому народу право на свободный выбор». И мы не хотим псевдодемократии. Полиция и охрана посольства не вмешивалась в происходящее. Политический секретарь партии Ироси Кицмаришвили, обращаясь к собравшимся, заявил, что Грузии не нужна виртуальная демократия. Кицмаришвили сообщил журналистам, что грузинская партия направила обращение президенту США Бараку Обаме, в котором призвала его отказаться от поддержки режима Михаила Саакашвили. Пятая пленарная сессия по ассоциированному соглашению между Грузией и ЕС пройдет в Тбилиси 17-18 мая. Совет министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в прошлом году одобрил переговорные рамки, выдав Еврокомиссии мандат на ведение переговоров о заключении двухсторонних соглашений ассоциации между ЕС Арменией, Азербайджаном и Грузией. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня осетинского языка. Мероприятия проходили сегодня у памятника осетинскому поэту и просветителю-основоположнику национальной литературы Косте Хитогурову. Учащиеся цхинвальских школ читали у памятника поэту его стихи, а в общеобразовательных учреждениях республики проходят открытые уроки и литературные вечера. Праздник был учрежден в марте 2003 года указом президента Александром Засоховым. Правительство Южной Осетии разработала специальная программа по развитию и поддержке осетинского языка и национальной культуры. В Буйнакском районе Дагестана в воскресенье поздно вечером было обстреляно здание отделения полиции в селе Карамахи. Неизвестные открыли огонь по зданию из гранатометов, сообщили Интерфаксу в районном отделе внутренних дел. Никто из полицейских не пострадал. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отверг предположения о разногласиях между ним и верховным лидером страны аятолой Али Хаменеи. В интервью государственному телевидению в воскресенье Ахмадинежад сказал, что Хаменеи ему как отец. При этом иранский президент не стал упоминать историю с увольнением министра по делам разведки Хейдара Маслихи. Именно в связи с указом Ахмадинеджада уволить Маслихи и последующим восстановлением министра в должности решением аятолы Хаменеи в руководстве страны и заговорили о конфликте. Доказательством возможных разногласий некоторые посчитали то, что Ахмадинеджад несколько дней не появлялся в своем рабочем кабинете.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Москве в переговорном зале Госдумы России состоялась закрытая встреча представителей черкесской диаспоры с депутатами и членами Совета Федерации. В ходе встречи черкесская диаспора и российские парламентарии договорились вести прямой диалог по вопросу геноцида черкесов, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В качестве организатора рабочей встречи выступил заместитель председателя парламентского комитета по международным делам Андрей Климов. Во встрече приняли участие депутаты Госдумы из Комитета по делам национальности, сенаторы из Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. С черкесской стороны участвовали представители диаспор Турции, Израиля, Сирии, Иордании и Германии. Главный заявленный предмет обсуждения – взаимодействие российского государства и черкесской диаспоры в рамках закона о соотечественниках за рубежом. На рабочей встрече присутствовал и черкесский общественник Замир Шухов.
Комитет занимается профильными вопросами, касающимися соотечественниками за рубежом. В основном говорили, конечно же, про проблемы репатриации, про то, что отсутствует нормальная взаимодействие между диаспорами и посольствами тех стран, в которых они живут. Очень большие проблемы с оформлением документов и всем остальным. В основном высказывались просьбы и предложения об изменении законодательства, о том, чтобы облегчить визовый режим, где-то двойное гражданство предлагалось. Это как основной лейтмотив всего мероприятия.
Форум не мог обойти проблемы черкесских протестов против Олимпийских игр в Сочи и последних событий в Грузии, где парламент стоит на пороге признания геноцида черкесов в ходе Кавказской войны. И здесь российская сторона высказала встречные пожелания.
Должны проводить такие встречи, должны вести диалог, нежели третьи страны или организации, в которых не состоят черкесы, будут в этот процесс диалога вмешиваться. Поднимались вопросы того, что будет происходить 21 мая в странах. День памяти жертв черкесского геноцида, вопрос геноцида тоже поднимался, и они говорили, что это все нужно рассматривать с точки зрения истории, этим должны заниматься профессионалы. При политизации этого вопроса сразу возникает много препятствий к дружбе, к сотрудничеству между диаспорой и Россией.
То есть в очень деликатной форме российские парламентарии очертили принципы российско-черкесского сотрудничества. Не торпедировать Олимпиаду и быть корректнее в отношении России в вопросах, связанных с Кавказской войной. Что ж, это первая внятная, озвученная позиция российского руководства. Интересен список участников с черкесской стороны. Это в основном люди, что называется, с положением в обществе. Государственные деятели и политики. Например, такие, как депутат Верхней Палаты Иорданского Хашимитского Королевства предыдущего созыва Хайреддин Хакус. Или, например, представители крупного бизнеса, такие как Джихан Джентимир. Кстати, еще совсем недавно он был не въездной в Россию. Сейчас у Джихана Джентимира довольно крупный бизнес в России. То есть это не просто общественники в джинсах, а люди, обремененные обязательствами в странах, которые они представляют, и имеющие виды на сотрудничество с Россией. Что ж, пусть и с опозданием, но российская сторона вступает в диалог с диаспорой. А ее предложение, судя по всему, становится конкретнее, если угодно прагматичнее, хотя бы потому, что она и со своей стороны уже формулирует требования. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов также решил обратиться к черкесскому вопросу.
Северокавказская карта в последние годы активно разыгрывается Грузией. Ее цель – формирование имиджа этой страны как защитницы прав малых кавказских народов и своеобразную европейскую альтернативу для всего Большого Кавказа. Идея свободного, стабильного и единого Кавказа была многократно на разных форумах озвучена грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Эта идея реализуется также посредством вещания Первого Кавказского канала, ориентированного на северокавказскую аудиторию. В парламенте же Грузии вопрос о так называемом геноциде черкесов, начиная с весны прошлого года, интенсивно дискутируется. И время от времени председатели профильных комитетов заявляют, что до официального признания осталось ждать недолго. Вот и в мае нынешнего года один из главных лоббистов черкесского вопроса, депутат Нукзар Циклаури, заявил о том, что подготовка парламентского акта о признании геноцида вступила уже в завершающую фазу. Однако, насколько велики шансы на то, что грузинские власти пойдут на новый виток обострения отношений с Россией на северокавказском направлении? Речь идет именно о конфронтации между Тбилиси и Москвой, поскольку российское руководство крайне болезненно воспринимает любые попытки интернационализации Северного Кавказа. С одной стороны, у Грузии не слишком много ресурсов для того, чтобы взять у России реванш за утрату Абхазии и Южной Осетии. В этих условиях задача для Тбилиси облегчается тем, что российские проблемные узлы имеются по другую сторону Кавказского хребта, где Российская Федерация противостоит исламскому радикализму и значительно ослабленному, но не элиминированному полностью этническому национализму. Как следствие, стремление Грузии активизировать северокавказское направление внешней политики. Более того, посредством раздувания черкесского вопроса Тбилиси вносит раскол в союзнические отношения абхазских и адыгских национальных движений. Заметим, что недавно возникшая настоящая грузино-адыгская дружба не имеет прочных традиций. Деятели различных адыгских национальных и националистических движений нередко солидаризировались в 90-х годах с сепаратистской Абхазией, даже вопреки позиции Москвы. Признание так называемого геноцида черкесов станет также дополнительным международным инструментом давления на Российскую Федерацию, в той же мере, как геноцид армян используется для давления на Турцию. Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, ставшая во многом личным проектом Владимира Путина, заставит и его лично, и российские власти в целом более тонко и аккуратно реагировать на черкесский вопрос. Однако это лишь одна сторона медали. Как справедливо заметил тбилисский политолог Мамука Аришидзе, в случае признания геноцида черкесов, цитирую, «Россия будет раздражена крайне». Наверное, ожидать в этой связи военных действий со стороны Москвы не стоит. Но то, что Россия сможет мобилизовать дополнительные ресурсы и не в пользу Грузии, очевидно. К тому же педалирование черкесского вопроса создаст для Тбилиси проблемы не только на российском направлении. Такой шаг резко противопоставит Грузию Армении. А Ереван не раз обращался к Тбилиси с просьбой признать события 1915 года в Османской империи как геноцид. В случае же признания геноцида армян, Грузия рискует вступить в конфронтацию с Турцией, которая и без того поддерживает особые отношения с Абхазией. Но самое главное, признание геноцида черкесов, во-первых, никоим образом не повлияет на перспективы Абхазии и Южной Осетии. Если черкесская тема может теоретически служить связующим звеном между Тбилиси и Сухуми, то для Цхинвали она ничего не значит. Во-вторых, наивно полагать, что такое признание всколыхнет Северный Кавказ. Достаточно сказать, что вопросы интернационализации черкесской проблемы интересуют в первую очередь интеллектуалов из диаспоры. Внутри же Северного Кавказа все далеко не так однозначно. И даже сторонники признания геноцида зачастую не готовы кооперироваться с Грузией. Но даже если представить себе новые очаги дестабилизации по другую сторону Кавказского хребта, то вряд ли они помогут грузинской государственности. Опыт начала 90-х годов – лучшее свидетельство тому. А ведь именно тогда и была утрачена Абхазия. Впрочем, геноцид черкесов можно использовать как политический инструмент ограниченного радиуса, то актуализируя его, то откладывая в сторону. Наверное, этим объясняется крайне осторожная реакция на новые инициативы аппарата парламента Грузии, а также МИД этой страны. В этой связи не исключено, что грузинские политики будут вести себя в соответствии с формулой «признать нельзя отложить». Окончательная запятая при этом ставиться не будет. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Сегодня в парламенте Грузии депутаты от Христианско-демократической партии от имени Ассоциации справедливости «Свобода» инициировали поправки в закон об армии, которые предусматривают изменение возраста призывников. По действующему закону военнообязанным гражданин Грузии становится с 18 лет. Авторы новой инициативы считают, что в армию в Грузии молодые люди должны призываться с 20-летнего возраста. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Вопрос о повышении возраста призывников Грузии приобрел свою актуальность после того, как власти после августовской войны оставили в силу закон об обязательной службе в армии. До августа 2008 года правительство Грузии намеревалось отменить призыв на военную службу к 2009 году в связи с переходом на контрактную основу. Возраст призывников оставили прежним – с 18 до 27. При этом никто не учел уже происшедших на то время изменений в образовательной системе, согласно которой молодые люди заканчивают школу не в 16, а в 18 лет. Вот и получается, что сразу после ее окончания они попадают в военную часть. Сегодня христианские демократы внесли на рассмотрение в парламент поправку к закону об армии. Вот как объясняет представитель христианских демократов Никола Злалиашвили необходимость повысить возраст призывников.
Когда человек заканчивает школу, ему уже 18, и он уже подлежит призыву в армию. Это значит, что мы не даем этим людям шанс на высшее образование. Вот в этом и состоит суть нашей инициативы. Мы считаем, что призыв должен начаться после 20 лет.
Поправку к закону христианские демократы разработали вместе с Ассоциацией «Справедливость и свобода». Глава НПО Ираклий Сасиашвили отмечает, что призывать юношу на службу в армию в 18 лет было бы неправильным как с физиологической, так и психологической с точки зрения.
В возрасте 18 лет формирование скелета еще продолжается, и излишние физические нагрузки провоцируют различные заболевания. Кроме того, психика 18-летнего парня тоже неустойчивая. Надо учитывать и наши традиции. В этом возрасте дети живут с родителями, и у них нет навыков самостоятельной жизни. Они не подготовлены к экстремальным ситуациям, а попадая в закрытое учреждение, способны совершать неадекватные поступки. С этой точки зрения призывать на службу в армию с 20 лет было бы целесообразнее.
Говорит Иракли Сесиашвили. Авторы законопроекта отмечают, что эти изменения не повлияют на число новобранцев, поскольку по квотам призыву ежегодно подлежат только 3500 человек, а возраст призывников определен до 27 лет. Как встретили инициативу выпускники в Тбилиси, мнения среди будущих призывников разделились.
20 случаев, наверное. Может, человека 2 года будет, чтобы попробовать в университет сдать. Если за 2 года не поступил человек, тогда лучше в армию пусть пойдет.
Говорит 12-классник Георгий Карагизов.
Лучше сразу идти в армию после школы, 18 лет, а потом через год успеется и вуз закончить, и жизнь устроить.
Говорит другой выпускник Васиком Гебришвили. По законодательству, в случае поступления призывника в вуз, он освобождается от прохождения обязательной военной службы до окончания учебного заведения. Впрочем, действующее законодательство дает возможность отсрочить призыв на год, но за это родители должны заплатить 2000 лари, что составляет приблизительно 1200 долларов США. Инициаторы поправок надеются, что родителям тех призывников, которые собираются держать единые национальные экзамены в вуз, не придется платить за отсрочку, и что до начала вступительных экзаменов парламент примет поправку, увеличивающую возраст призывника. Экзамены начинаются в июле. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчера в Новом Афоне состоялось церковно-народное собрание части абхазского духовенства и мирян, на котором было принято решение о создании Анакопийской митрополии, которая намерена просить о создании межцерковной православной комиссии под председательством представителя Константинопольского патриарха для разрешения абхазского церковного кризиса. Молодое поколение духовенства считает, что существует вероятность рукоположения епископа для Абхазии и в будущем признания автокефалии абхазской церкви. Эту возможность мы обсудили сегодня с одним из участников собрания иеродиаконом Давидом Сарсания. Отец Давид, расскажите, пожалуйста, в чем, собственно, была такая острая необходимость церковно-народного собрания в Новом Афоне, которое прошло вчера, 15 мая? Что стало причиной этого собрания?
Видите ли, необходимость такого церковно-народного собрания для Абхазии существовала уже давно. Сама церковно-каноническая ситуация в Абхазии имеет нестабильный характер. На протяжении 18 лет после того, как в 1993 году абхазская епархия оказалась без прямого окормления иерархом, фактически она осталась, можно сказать, брошенной, потому что грузинское духовенство, каноническая территория Абхазии, которая является, она не может осуществлять свою духовную и пасторскую деятельность и окормление на территории Абхазии. И дело в том, что после такого конфликта, каким был конфликт 92-93 годов, между Грузией и Абхазией, вообще окормление верующих Абхазии со стороны грузинского духовенства фактически невозможно. Но ведь пасторскую деятельность необходимо осуществлять, тем не менее, в Абхазии. И вот за эти 18 лет качество этого духовного окормления, оно было не самым лучшим. И оно касалось только одной личности — которая заявляет о себе, что именно он имеет, этот человек, это духовное лицо, все права осуществлять власть для того, чтобы окормлять православных верующих Абхазии. Но это не совсем так, потому что сделал он это, провозгласив себя исполняющим обязанности управляющего там Сухума Абхазской епархии, сейчас он называет себя Сухума Пицунской епархии Абхазской православной церкви, власть им взята на себя самочинно. В настоящее время в Абхазии существует группировка священнослужителей. В основном это клирики Русской Православной Церкви, которые находятся здесь без каких-то документов, позволяющих им по церковным канонам находиться здесь, совершать богослужение. С одной стороны, это клирики, которые находятся в заштатном состоянии в своих епархиях, откуда они приехали. С другой стороны, это священнослужители, которые по каким-то идейным принципам считают, что их нахождение на территории России или в рамках Русской Православной Церкви не совсем в их интересах. К Поэтому они приезжают сюда, в Абхазию, находят здесь покровительство со стороны того человека, о котором я вам говорил, и ведут здесь свою пастырскую деятельность. Но на самом деле пастырской деятельностью это назвать нельзя. Необходимо создать такую организацию церковную, которая бы отвечала всем канонам и стандартам, которые может православная церковь воспринимать. Поэтому мы вчера на церковно-народном собрании обратились к народу с призывом создать священную митрополию Абхазии, центром в Новом Афоне, или древнее название этого города Анакопия, для того, чтобы эта священная митрополия могла представлять на межцерковном уровне интересы православного народа Абхазии. Вместе с этим был создан совет священной митрополии Абхазии, в который вошли 12 человек. 6 человек — это представители духовенства, и 6 человек — это представители мирян. Среди духовенства мы оставили 2 вакантных места для того, чтобы священнослужители, которые сейчас находятся на стороне другой или в другом лагере, чтобы они, если посчитают нужным и согласятся с нашим призывом, могли бы иметь место среди нас. Может быть, не поняли еще до конца нашего призыва, чтобы они также могли присоединиться к нам.
Отец вот. Давид, была создана священная Анакопийская митрополия, но...
Священная митрополия Абхазии. Центром в городе Анакопия, Новый Афон, да.
Ну, собственно, главная проблема, которая стоит перед абхазскими православными, это отсутствие епископа. А вы сказали, что создается канонически правильная структура, организация. Как эта структура собирается получить действительно канонического епископа?
Дело в том, что мы таким образом, когда образовали священную митрополию Абхазии, прежде всего сказали, что это временное положение до тех пор, пока по нашему призыву поместные православные церкви, создав специальную комиссию, которая будет рассматривать проблему нашей православной церкви на территории Абхазии, не пришла бы к определенному выводу. Мы, конечно, рассчитываем на то, что нам навстречу пойдет православное сообщество, но при этом мы также хотим подчеркнуть, что мы выдвинули своего кандидата во епископа. То есть мы рассчитываем на то, что по местной православной церкви при глубоком изучении проблемы, которая существует у нас, она учтет то, что православный народ Абхазии предлагает в качестве кандидата во епископа, вот избранного тайным голосованием, архимандрита Дорофея Дебара. Понимаете, мы не обращаемся к кому-то из псевдоправославных церквей или к раскольникам, там, будь то это русские раскольники или греческие раскольники, тем, чтобы они восстановили нам иерархию. Ни в коем случае. Православные церкви поместные признают территорию Абхазии частью канонической грузинской православной церкви. Но ведь церковный вопрос нельзя решать в том же русле, как это решается политически проблема. Поэтому мы, понимая, насколько это трудный и тяжелый путь, просим поместной православной церкви вместе помочь нам разрешить эту ситуацию. Ни одна поместная православная церковь в одностороннем порядке не может решить проблему Абхазии. Это невозможно, мы все это прекрасно понимаем. Поэтому мы просим поместной православной церкви участвовать в этом процессе.
Отец вот Давид, но существует же вероятность того, что православные церкви не пойдут навстречу, и вполне возможно речь зайдет о том, что абхазская церковь, чтобы получить автокефалию и даже получить епископа, все равно должна добиться согласия грузинской православной церкви.
Понимаете, мы можем принять такую позицию только тогда, когда поместные православные церкви выскажут свое мнение. Вот на основании этого мнения мы будем думать дальше, как нам поступить. И еще хочу подчеркнуть, что мы готовы ждать столько времени, сколько понадобится. Главное, чтобы поместные православные церкви обратили самым серьезным образом на эту проблему и проявили свою позицию. Турцию.
Скажите, пожалуйста, сейчас многие говорят о том, что произошел раскол среди абхазского духовенства. Есть еще один очень важный фактор, это то, что власти тоже как бы не на вашей стороне. Вот это отсутствие единства, вам не кажется, что это вам тоже помешает?
Вы знаете, в первую очередь мы верующие люди, и мы просим Господа, чтобы Он помог нам преодолеть это разногласие, которое, к сожалению, пока еще существует в нашей среде, я имею в виду в среде духовенства Абхазии. Но поверьте мне, когда вы говорите о расколе, я хочу вернуться к тем словам, которые прежде вам уже сказал. В абхазском духовенстве большинство, в том духовенстве, которое сейчас не приняло позицию церковно-народного собрания, присутствует элемент, так скажем, сам по себе неканонический. Это священнослужители Русской Православной Церкви, которые находятся либо у себя в епархиях в запрещении, либо не имеют соответствующих грамот от своих архиереев, которые бы давали им право совершать богослужение по закону канонически на территории Абхазии. По церковным канонам не имеют права указывать нам, людям, которые здесь родились и, так скажем, имеют прямое отношение к Абхазии, говорить и указывать на то, что мы неправильные действия совершаем. Мы призвали народ, абхазский православный народ, причем на нашем церковно-народном собрании не только сами абхазы были и русские люди, наши верующие братья, жители Абхазии, были и армяне, были и греки в том числе. Мы призвали всех для того, чтобы предложить такую возможность разрешения нашей церковной проблемы. И мы получили санкции. Голосовавших, имевших право на голосование, было 700 с лишним человек православных христиан. Понимаете? Поэтому на основании этого голосования мы приняли такие решения. А уж какова позиция священнослужителей, которые, простите, здесь находятся в гостях, то это может быть их личное мнение. Наш путь является наиболее правильным и наиболее экономическим, нежели чем просто так объявлять об автокефалии, как это было сделано в 2009 году, совершенно, конечно, с точки зрения церковных канонов, необоснованно.
Это было мнение иеродиакона Давида Сарсания. Мы продолжаем тему. Проведению церковно-народного собрания в Новом Афоне противодействовали как представители части духовенства во главе с отцом Виссарионом, так и власти самопровозглашенной республики. Причем последние использовали и подковерные технологии, жертвой которых, в частности, сегодня стал редактор сайта партии экономического развития Абхазии Роэн Агарба. Предлагаю вам послушать наше с ним интервью.
В интернете появилась информация о том, что Роэн, вы уволены с должности редактора сайта партии «Эра». И да. Говорят о том, что причина участия в Народно-церковном собрании 15 мая. Это действительно так?
Да, это действительно так. Сегодня, как обычно, пятиминутка утренняя. В течение 5-7 минут для меня это собрание закончилось. Потому что лидер партии прямо так и не сказал, почему я принимал участие в собрании. А для него были определенные директивы, разосланы всем членам партии, чтобы они не принимали участие в этом собрании. И вот я якобы нарушил некую дисциплину. Хотя я, честно говоря, и не знал о какой-то директиве, это первое. И во-вторых, если даже была директива, мы обсуждали неделю назад этот вопрос, я высказал, что как партия мы можем дистанцироваться от этого конфликта, но как людям запрещать пойти на это, мы не имеем никакого права. С чем он со мной и согласился. Согласился и сказал, хорошо, партия не будет участвовать, а люди пускай там каждый по собственному. Вот из нашего совета вот два человека мы принимали участие.
А уволены оба или только вы?
Нет, он уволил меня, только меня, хотя были там споры, там Виталик Шарья и Тамила, они выступали долго, после меня уже обсуждали, и разговор был очень долгий, пока он их не тронул. Но в принципе, он как-то проговорил один момент, что в обкоме очень недовольны моей деятельностью, так как мы вот и являемся центристом, а вот официальный сайт ведет как-то, он ссылался на некую Москву там, и тому подобное. Но дело в том, что там сидит еще одна очень интересная особа, одиозная такая фигура, Нина Одинокова, очень известная. И в российских кругах политтехнолог, которая в основном делает эту работу. И заслуга, что мы превратились в некую партию центризма, и дали уже вот такие вот как бы доносы. А они даже цитировали, оба цитировали даже мои извлечения в собственном блоге. Блог – это я, это не редактор, а вот лично Ройнанг. Они следят за всеми. Она очень активно сотрудничает с господином Кураевым. Вот. Она делала несколько интервью, дабы оправдать его деятельность на территории Абхазии. То есть там клубок очень даже серьезный. Мне кажется, что они действуют как одна миссионерская такая вот группа.
Рассказывал с сегодняшнего дня уже бывший редактор сайта партии экономического развития Абхазии Роэн Агарба. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.